Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера», в студии Марина Борисова и я, Константин Мацан. В гостях у нас, как всегда, по пятницам в этом часе Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Ну вот, если продолжать разговор о Парсуне, о программе «Парсуна» с Юрием Усковым, и я напомню нашим слушателям, что по средам в 6 вечера программа «Парсуна», ее аудиоверсия на радио «Вера» звучит. Я думаю, что и программа с Юрием Усковым тоже в ближайшее время на радио «Вера» прозвучит, и можно будет с этой беседой уже непосредственно ознакомиться, но вот так, может быть, в качестве трейлера или тизера. Он человек, который занимается вопросами образования, и для вас, вы сказали, тоже тема важна. Вот о чем говорили, и что для вас такое, может быть, самое ценное, неожиданное, может быть, важное, что в плане образования эта тема, сказал Юрий Усков.
Ну, в Парсуне поговорили меньше, чем планировали, наверное. По крайней мере, я помню, что Юрий Викторович посетовал после программы, что как-то вот мало поговорили. Помню, с чем не согласились. Он как человек, который находится в секторе частном, в частном секторе образования, а он сказал о том, что задача его, вот сверхзадача, да, его в образовательной сфере, это создать модель, которую можно везде внедрить, она, эффективную модель там, подготовки школьников. Там. Да, он же понимает все эти вот узкие места и тонкие места, слабые места школьного образования. Почему понимает? Потому что он, собственно, начал этим заниматься для того, чтобы готовить себе сотрудников. И погрузился в это, и понимает, чего ему не хватает как работодателю. В этом смысле хорошо чувствует. И он сказал, что вот мы создаем эффективную модель, ее просто надо везде внедрить, и все, значит, заколосится. И я ему сказал, что вот мое знакомство с частной сферой образования показывает, что его ценность в том, что расцветает 100 цветов. Частных школ очень мало в стране у нас. Просто на всякий случай говорю, может, не все знают. Процент частного здания, он очень небольшой. Но они очень разные. И я согласен с тем, что в этом ценность. И Юрий Викторович сказал мне, ценность – это разнообразие – это потом. Сейчас вот надо, как у нас, везде ввести. То есть в этом смысле… Да,
подход предпринимателя, который знает,
он,
как надо.
Он жесткий человек, да, он весьма жесткий, мне кажется. То есть он гибкий, но жесткий в каких-то вот таких… Ну и там, конечно, есть понимание своей миссии, какие-то такие благородные амбиции. Вот мы об этом тоже говорили, потому что, готовясь, я читал в разных интервью высказывания, такие серьезные довольно. Ну и вот, ну, повторяю, что про образование, может, меньше поговорили, но говорили в основном о причинах, что, почему стал заниматься, как видит, что, так сказать, на острие. Говорили что-то там о технарях и гуманитариях, ну, сейчас уже детали, боюсь, не вспомню.
Тут к вопросу о технарях и гуманитариях у меня... Какое-то время назад было тоже свое персональное общение с Юрием Усковым для одного проекта, и меня очень так и согрело, и удивило. Он рассказывал тогда еще о планах открыть университет. И понятно, что университет скорее для технарей, то есть для программистов, айтишников, чтобы готовить смену, но у него прозвучали такие слова, что я думаю, что мы рано или поздно придем к тому, что там и философию надо будет преподавать.
Да, он говорил это, да, летом, я помню, мы когда встречались, он говорил.
Но...
Главное, чтобы не было одной философии такая была.
Что Юрий Усков этого не допустит.
Ну, да,
удивительно. Вот чем больше слушаешь, тем больше понимаешь, насколько мы все дальше и дальше друг от друга поколенчески. Я до сих пор страдаю от отсутствия классической гимназической программы, хотя бы в каком-то варианте. То говорите, пусть расцветает 100 цветов. Вот где эти самые цветы, где эта самая гимназическая культура гуманитарная? Где,
а как это...
где изучение древних языков?
Нет, минуточку, а как это как раз-таки вот расцветание 100 цветов, оно и позволяет существовать, например, греко-латинской гимназии Шичалина, да? А если не будет 100 цветов, если в частном секторе возобладает какая-то доминирующая схема, не факт, что они там останутся. Вот. Я думаю, что, конечно, при том, вы знаете, мое глубочайшее уважение лично к Юрию Анатольевичу Шичалину, и я очень рад, и, в общем, даже это большая честь для нас, что Фома сейчас делает большой проект лекционный с Юрием Анатольевичем, с греко-латинским кабинетом его. А при этом я понимаю, что надежда на то, что вот у нас сейчас преподавание классических языков станет обязательным или там основой образования школьного, она, конечно, ну, это надежда, я имею в виду, довольно невысокая. Дай бог, чтобы это в принципе
сохранялось. А нужно это, как вам кажется?
А?
Нужно это, как вам кажется? Я почему спрашиваю,
я бы сказал, потому так, это очень хорошо, но не необходимо.
Тот же самый Юрий Анатольевич у нас в студии тоже рассказывал про то, что, ну вот, и про свою школу, само собой, рассказывал про греко-латинский кабинет и про классическую гимназию, про то, что приходят люди, которые вот, родители, которые хотят детей отдать в эту школу классическую с очень тяжелой программой, ну, тяжелой академически, в хорошем смысле слова тяжелый, языки древние и так далее и тому подобное, и дети проходят тестирование, потому что не всем это может подойти. Я спрашивал Юрия Анатольевича, а вот если не подходит ребенку или вы видите, что ребенок не потянет, что вы говорите родителям? И он со свойственной ему, опять же, иронией ответил, мы говорим, мы вас поздравляем, у вас нормальный ребенок, потому что не каждому нужно вот такого рода классическое образование, не каждый потянет, и это нормально, что не каждый потянет. Это для, ну, грубо говоря, для элиты такой интеллектуальной, для тех, кто вот может по-настоящему это оценить.
Ну, вы знаете, знание языка само по себе, хотя древние языки – это особая история, но знание языка само по себе не делает человека интеллектуалом, да, если мы говорим о современных языках, то совершенно точно, да, и вот это немножко такое обывательское представление, что человек знает 6 языков, он очень умный, оно никакого основания под собой не имеет, он просто знает 6 языков. А, и все. И он может быть не очень умным. А с древними языками чуть другая история, потому что древние языки невозможны без изучения древней культуры. И там вот это погружение в культурные пласты, оно... То ты можешь неплохо щебетать по-английски, не читая Шекспира. А вот с древними языками тебе придется читать тексты, которые вынуждены погружать тебя в контекст, да, хоть как-то. Но мне кажется, что, конечно, здесь вопрос... в том, вот как бы я, это, наверное, такая компромиссная ситуация, вот не знаю, скажем, как бы к ней отнесся Юрий Анатольевич, но я думаю, что обязательно в средней школе в какой-то момент должно быть два курса, посвященного латыни и греческому, в контексте культуры. Ну, во-первых, чтобы как минимум знали алфавит, чтобы могли читать, вот я могу сказать точно, поскольку я не изучал системно, мне пришлось разбираться самому. С латынью проще, но все равно пришлось... А как это произносится? А знаем ли мы, как произносится? А почему там цекают и кекают, да, как говорят иногда изучавшие язык, что там кто там... Врачи, по-моему, цекают, да, там юристы и филологи кекают. То есть как произносится буква определенная. А с греческим сложнее, да? И пришлось разбираться самому. Я могу сказать, что любому гуманитарию, который... читает какие-то серьезные тексты, где есть греческие термины, ну, ты должен как-то в них ориентироваться, да? Поэтому я бы видел такой курс в школе, может быть, в школе больше с акцентом на культуру и просто научить читать, ну, чтобы умели читать. Я имею в виду подчитать, знать, как это читается, да? Вот я так и не выучил немецкий, но читаю бегло очень. На немецком очень хорошо, да? Вот. А в университете в идеале, конечно, тоже должны быть такие курсы, может быть, с большим акцентом уже на язык, хотя тоже в контексте культуры. Ну, вот это, наверное, это тот минимум-миниморум, который в моем понимании являлся бы частью университетского образования. Я просто, вот у нас сегодня пятница, а в среду я участвовал в форуме студенческом, всероссийском студенческом медиафоруме «Твой ход», такая большая платформа, интересная, и мы говорили там о том, что такое... я почему туда радостно побежал, потому что для меня неожиданно было, что все-таки такая форумная история, студенты собрали, большая студенческая тусовка, предложили очень серьезную тему, для чего нужен университет. Я поэтому с удовольствием поехал поговорить, и, по-моему, получилось неплохо. Наверняка это можно ВКонтакте будет посмотреть, запись эту полуторачасовую. И мы как раз говорили, и вот я... Там даже немножко мы поспорили, может быть, отчасти для, так сказать, драматургии момента, но с коллегами о том, что все-таки вот я отставил позицию, что не могут все учиться в университете. это не нужно, это невозможно, и университетское образование, оно должно давать определенное, довольно высокое качество. И вот частью этого образования, я об этом там не говорил, но вот продолжая, поскольку для меня эти вот воспоминания свежи еще, мне бы казалось, что вот такое прикосновение к древним языкам, ну, для гуманитария оно нужно точно, совершенно. Для технаря, наверное, тоже, потому что я помню, как один филолог-классик мне сказал, да вот знавал я одного академика, он «Илиада» с двумя «Л» писал. И для него это, конечно, ну, критерий какой-то дикой безграмотности. Я тут не вполне готов согласиться, потому что, мне кажется, вот в русском прямо оно просится. Вот это вот просится второе «Л», но «Л» там одна или одно.
Моя мама, преподаватель английского языка, обратила внимание, что после выхода фильма «Хоббит» многие студенты стали писать английское слово «привычка» «habit» с двумя «б».
Это вот, это к Татьяне Владимировне Черниговской. Что там с мозгом?
А по поводу изучения греческого латыни, ну, не могу не вспомнить. Он знал довольно по латыни, чтобы эпиграфы разбирать, потолковать о ювенале, в конце письма поставить вале.
Я, когда студентов цитирую, всегда говорю, на всякий случай, вале — это не для вали.
Да помнил хоть не без греха из Энеиды два стиха.
У меня из этой же серии приходит в голову совершенно другая цитата. Читал охотно Апулея, а Цицерона не читал.
Не читал, да.
Так что тут по-разному можно развиваться.
Ну, кстати, в том же интервью у нас, я помню, Юрий Анатольевич Шичарин привел просто простой факт, который мне так очень запомнился, и что яркий говорит, вот когда в Советском Союзе, если я правильно помню, в какой-то период истории вот начали чуть-чуть возвращать классическое образование, гимназии, это дало такой всход, как два выдающихся ученых, Сергей Аверинцев и Михаил Гаспаров.
И Гаспаров, да, это правда, да. Так и есть, это вообще к вопросу о том, каким было советское образование, да, и это и у Юрия Анатольевича это встречал, и в целом у тех, кто занимался этой системой, что многое из того, что сделано советской наукой, ну, первой половины 20 века, ну, или второй четверти, да, если быть более точным, то, конечно, это сделано людьми, которые школьное образование советское не получили. Они застали еще гимназическое, либо там по возрасту, либо вот как кто-то из даже таких и технарей, и гуманитариев, кто-то просто дома обучался, ну, кто был помладше. А вот Гаспаров и Аверинцев, это да, это вот, вот этот хвостик, или там, я не знаю, как это назвать, это действительно...
Да, они застали что образование, они, в общем, в 60-е годы уже не в школе учились, как я понимаю, все-таки не 30-х годов рождения.
Аверинцев в 60-е годы уже участвовал, да, в написании, да, философской,
ну, вот,
энциклопедии.
Гаспаров 35-го года рождения, то есть они именно застали вот то классическое образование.
Но это все-таки было, насколько я понимаю, это все-таки хрущевская тема.
Если
была,
я помню, нужно уточнить, по-моему,
классические
языки. Почему-то мне отложилось в памяти, если я не путаю, что вот про послевоенное время говорил Шичарин, что вот тогда начали возвращать чуть-чуть, может быть, в качестве какого-то там эксперимента или вот на фоне, в принципе, такого возрождения национального, да, в годы войны.
Ну,
вот то, что два имени дали такой всход, это да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер».
Ну вот вы оба родители подрастающего поколения. Вашим детям, как вот, на ваш взгляд, нужно изучение древних языков? И что, если оно будет, то что оно
даст?
Я
бросил своим детям челлендж. Мы учим с ними «Отче наш» на латыни. Вот сейчас время выходит отведенное, посмотрим, кто... из них как справился. Я ответил на ваш вопрос.
Я вот тоже асимметрично скажу. У меня был в жизни небольшой эпизод обучения на заочном отделении богословского факультета, и там нужно было сдавать латынь. И как это часто бывает, при заочном образовании это все было достаточно поверхностно, и одно из требований к зачету было прочитать «Царю небесный» на латыни. я сейчас даже, наверное, уже не вспомню, но к зачету я это зубрил. И придя на зачет, в общем, очень легко его сдал. И,
причем, а он сводился к тому, что надо?
Не сводился. Там были другие задания еще. Но вот одно из них было вот выучить наизусть. И как раз остальная часть зачета
как-то была на английском.
Нет, она была на латыни, но мне достались настолько как бы элементарно легкие вопросы, которые я смог ответить. Я потом анализировал, как же вот как так повезло. Потом понял, я столько раз прочитал «Царю Небесный», пока готовился к зачету на латыни, что молитва подействовала.
Я про английский не случайно сказал. Мы когда сдавали ГОС по немецкому, который, повторяю, мне не удалось нормально выучить, но все-таки понятно, что в тот момент он в каком-то был рабочем состоянии, мы готовились, и поскольку было какое-то чрезвычайно доброе расположение комиссии к нам, очень понимающие преподаватели, что второй язык, мы его с нуля учили, язык тяжелый, вот, и мы какие добросовестные студенты, вот, и вот мой друг Леша Сахаров отвечал передо мной, ему поставили 4, и я понял, что я могу вообще сыграть этюд на органическое молчание, мне все равно поставят 5, потому что я посещал все занятия, а Лёха не все. Но поскольку было такое доброжелательное отношение, я что-то бойко начал говорить, и особенно когда там был перевод, там еще какой-то перевод в одну сторону, в другую сторону, и потом какая-то тема. И тема, по-моему, про образование, не помню, ну что-то такое, что меня зацепило, вот. И я настолько увлекся темой, что прям начал так вот что-то очень активно говорить, и в какой-то момент, конечно, перешел на английский, потому что немецкого уже не хватало, и ты просто так плавно, и тут немцы сказали «стоп», да.
Ну, а к вопросу о необходимости древнегреческого или вообще греческого латыни, мне кажется, что даже вот не в плане детского образования, а в плане чтения Евангелия очень полезно бывает посмотреть греческий текст, и просто даже вот комментирование опытными священниками Евангелия показывает, что очень часто это комментирование идет по пути того, что вот в греческом тексте такой-то глагол, который значит то-то, там такие-то смыслы дополнительные возникают, и так далее. И тогда понимаешь, что действительно знание языка и возможность хоть как-то прикоснуться к священному тексту вне перевода, это просто колоссально имеет значение и образовательное такое, но, если угодно, какое-то духовно-мировоззренческое.
Но если еще при этом знать церковнославянский, который гораздо богаче в этом смысле русского синодального перевода.
И знать все подводные камни церковнославянского и понимать, что дьявольское поспешение не значит, что ты, что не надо торопиться, потому что дьявол торопится, да? Что слово «поспешение» здесь не является однокоренным со словом «спешка», и «спешите торопиться», то вот совсем хорошо, конечно.
Но это, вот на ваш взгляд, необходимо какое-то регулярное изучение, или это может быть такое спорадическое прикосновение к...
Слово «необходимо» очень обязывающее. Я вот уже попытался сказать, что, на мой взгляд, нужны курсы в школе и в вузе. Специальные курсы с акцентом на культуру, ну и с одним из результатов, одним из навыков, нас все загоняет, вот это прокрустово ложе навыков, компетенций, на выходе должно быть, конечно, умение читать, на мой взгляд. Это оно, правда, пригодится, ну хотя бы это минимум-миниморум. Вот видите, кстати, к вопросу о латыни, да? Вот, то есть необходимый минимум, вот, умение читать. Но я вспомнил расхожую шутку о том, что образованным может считать себя тот человек, который хотя бы однажды пытался выучить древнегреческий. Пытался выучить. А это кто-то из публицистов на эту тему шутил, что он трижды образован, потому что он пытался трижды.
А Августин на латыни вам не приходилось читать?
Вот Августин не знал греческого языка,
да,
и ничего.
Да, я поэтому и вспомнил.
Да, да. А Сократ не знал латыни и справлялся нормально как-то.
Ничего.
Да. А Августина нет. Мне нравится перевод, в котором мы читаем, собственно, один из, господи, Столярова, по-моему, боюсь ошибиться. Хотя я знаю, что критикуют. Ну, есть много же переводов исповеди, по крайней мере.
В этом же смысле говорят, что как можно считать Пушкина образованным человеком? Он не читал Достоевского.
Да. Кстати, о Пушкине и о переводах. Мы были вот ровно неделю назад на Скворцовских чтениях, замечательном форуме в Суздале, где проводились четвертые уже чтения памяти выдающегося лингвиста, лексикографа Льва Ивановича Скворцова, и вот его сын Ярослав Львович Скворцов, декан факультета журналистики МГИМО, он, так сказать, пламенный мотор, организатор этого всего, были, я с удовольствием принял участие, и вот те доклады, которые я успел послушать, были очень интересными, и был доклад профессора из МГУ и дочери Льва Ивановича Скворцова. Она специалист по английскому языку, и она говорила о переводах Евгения Онегина. И вот она свой доклад закончила словами, что, конечно, каким бы прекрасным ни был перевод, давайте не будем забывать, когда вы его читаете, что вы читаете, вы общаетесь не с автором, вот, а в лучшем случае общаетесь с автором через переводчика, который вам рассказывает вот о том, как прекрасен этот оригинал.
А с другой стороны, ну, вернее, не с другой стороны, а вот...
Кстати, я не знал, я прошу прощения, как минимум 12 полных переводов Евгения Онегина на английский язык существует, и там интересно, и, простите, ради бога, вот то, что Елена Львовна говорила, что, скажем, вот французские вкрапления Евгения Онегина, или там латинские, да, ну, все, короче говоря, латиницей, они даже визуально одним образом смотрятся в русском оригинале и совершенно другим уже смотрятся в английском переводе.
Не говоря уже о том, что никто из представителей интеллигенции вот, романа германского мира никак не может уразуметь, почему Пушкин наше все.
Да, но возвращаясь к английскому переводу, там есть как минимум два англицизма. Второй сейчас не вспомню. Первый — это как «Дэнди лондонский одет». И в русском оригинале это, конечно, звучит определенным образом, а представьте, в английском, да, это совершенно никак не звучит. То есть вся изначальный смысл оригинала, он потерян при переводе.
Тут, конечно, трудно не вспомнить ту тему, о которой мы в последнее время нередко вспоминаем, это переводы Данте и возможности перевода Данте. Недавно мы с вами говорили, да, что вот Ольга Александровна Седокова
уверяет, что да, при всем глубоком уважении к совершенно особому поэтическому творческому подвигу Лозинского, который перевел «Божественную комедию», не единственный перевод, но основной, наверное, да, самый признанный, она мне лично говорила, что вот даже любой английский перевод, наверное, он ближе передает язык оригинала. То есть вот эта вот вся возвышенность перевода Лозинского, она немножко уводит нас от... Ну, если я правильно понял ее, потому что я, конечно, пытался там что-то итальянский читать, но это смешно. Я по-итальянски тоже читаю бодро, так сказать, хуже, чем по-немецки, но, конечно, тоже ничего не понимаю. Вот, поэтому вот...
Это потому что французского не знаете?
Да мы вообще мало с языками.
МГИМО-финиш. Что...
Да-да-да, у нас там так.
Мне недавно подарили потрясающую книжку. Это книги, библейские книги, как их называют, книги мудрости, то есть «Экклезиаст», «Притчи», ну, короче, книги, которые атрибутируют...
«Премудрости».
Да, которые приписывают Соломону на английском. Я начал читать и поймал себя на том, что, в принципе, английский язык, он более лаконичен, более такой какой-то жесткий и конкретный, менее витиеватый, скажем так, чем русский, и поэтому даже какие-то истины там из серии «Начало премудрости, страх Господень» звучат как-то более так внушительно в английском языке. И я даже встречал одного библеиста, который говорит, я вот читаю там Библию именно в английском переводе, вот мне нравится даже больше, чем в русском языке, хотя он русский.
Ну, не знаю, насчет английского.
Но это все очень частно,
да, субъективно. Но семантически он точно, мне кажется, русскому уступает, если можно так сказать, но я вдруг вспомнил какой-то из новых переводов на русский язык, и вот первый псалом, первые строчки псалма, да, «Блажен муж и жени иди на совет нечестивых» в церковно-славянском переводе, там звучал так: «Хороший мужчина – это тот мужчина, который не ходит на собрание плохих мужчин».
На этой оптимистической ноте мы заметим, что собрание на радио «Вера» там только хорошие мужчины и женщины. И я думаю, что Владимир Романович продолжит ходить на эти собрания по пятницам в 7 вечера. Спасибо огромное. У нас блистательный звонкий финал. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». В студии микрофонов были Марина Борисова и я, Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».